вами час. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судебные иски «Яблоко» по прошедшим выборам, землетрясение в Туве, дело об Бхагавадгите в Томске, предвыборная хроника, похороны Ким Чен Ыра в обзоре западной прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Лефортовский суд Москвы принял решение отказать партии «Яблоко» в требовании отменить результаты выборов на одном из московских избирательных участков. По данным представителей «Яблоко», в ходе выборов в Госдуму у партии были украдены голоса и приписаны «Единой России». Ранее аналогичное решение приняли еще несколько судов Москвы, однако эксперты такому развитию событий не удивляются. С подробностями Наталья Джанпаладова.
16 декабря партия направила в 7 столичных судов пакет заявлений с требованием признать недействительными итоги голосования на 8 московских избирательных участках. Данные в итоговых протоколах, которые получили наблюдатели от партии, существенно отличаются от официальных результатов, озвученных Мосгоризбиркомом. В заявлении, которое суд рассматривал сегодня, сказано, что результат «Единой России» на одном из московских участков улучшен на 301 голос. В то же время партия «Яблоко» лишена 125 голосов избирателей. Юристы «Яблоко» требовали признать протокол, представленный избирательной комиссией, недействительным и провести повторный подсчет голосов. Подробнее о ходе заседания «Радио Свобода» рассказал адвокат партии Андрей Петров.
Были вызваны в качестве свидетелей члены избирательной комиссии. Они, естественно, либо утверждали, что тот протокол, который был передан в территориальную избирательную комиссию, он и есть подлинный. Та копия протокола, которая была получена нашим наблюдателем, ими не подписывалась. Хотя один из членов избирательной комиссии сказал, что и там его подпись. Вторая свидетельница сказала, что обе подписи похожи. Мы попросили все-таки вызвать и допросить в качестве свидетелей трех членов избирательной комиссии, которые в свое время обнаруживали пачки бюллетеней при вскрытии урн. Судья отказалась откладывать судебное заседание, но объявила перерыв до 3 часов. Из 3 человек мы в срочном порядке сумели найти только одного. Это член избирательной комиссии от КПРФ. Он пришел в судебное заседание и, когда увидел протокол, предоставленный территориальной избирательной комиссии, он сказал, что он этот протокол видит в первый раз, он его не подписывал. Часть 24 статьи 79 закона о выборах депутатов Государственной Думы. Если протокол в итоге голосования не подписан одним из членов избирательной комиссии, либо подписан третьим лицом, то протокол такой должен быть признан недействительным. В данном случае показания свидетеля были, видимо, проигнорированы.
Андрей Петров также сетует, что если бы в суд пришли все свидетели, впечатления и результат могли быть иными. Ранее несколько московских судов уже отказали партии в требовании отменить результаты выборов. В частности, Нагатинский суд постановил, что факты, доказывающие фальсификации, партия не предоставила. Однако, по словам юристов «Яблока», судья отказалась вызвать двух важных свидетелей нарушений. Об этом говорит пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
Мы предоставили Нагатинский суд копию протокола с заверенной синими печатями, с подписями большинства членов участковой избирательной комиссии. По данным этого протокола «Яблоко» получила 130 голосов. Однако наши оппоненты из Мосгоризбиркома и из территориальной избирательной комиссии предоставили в суд другой протокол. Там у нас было всего 40 голосов. На протоколе, который предоставил Мосгоризбирком, стояли подписи людей, которых в этот момент на участке не было. Задолго до того, как протокол был подписан, одна из членов комиссии была госпитализирована. Ей стало плохо, ее увезли на скорой помощи. Однако ее подпись в новом протоколе уже стояла. Кроме того, там присутствовала подпись члена комиссии от ЛДПР, но он заявил по телефону журналистам, что он эту подпись не ставил. Однако в суд отказывался вызвать в качестве свидетелей, поэтому подтвердить его слова мы не смогли.
Аналогичные решения озвучили Хорошовский, Черемушкинский и Перовский суды Москвы. Представители «Яблока» отмечают, что во всех случаях суд принимает позицию Мосгоризбиркома. По словам чиновников, протоколы, полученные наблюдателями от партии, предварительные. Игорь Яковлев рассуждает о том, с чем связаны подобные решения судов.
Суд принимает сторону Мосгоризбиркома, на этом основании отказывает в удовлетворении наших заявлений. Ну, ни для кого не секрет, что существует некая вертикаль власти, в которую входят и комиссии, и судебные инстанции. У них установка не подвергать сомнению результаты выборов, которые мы хотим отменить. Судьи прекрасно понимают нашу правоту, но вынуждены действовать вот в этих заданных рамках. Перовском суде слушали показания 7 учителей начальных классов, которые все как один врали. Видимо, их запугали.
Игорь Яковлев подчеркнул, что партия будет оспаривать эти решения в вышестоящих инстанциях. Кроме того, все участники процесса будут занесены в так называемый список Чурова – перечень сотрудников участковых избирательных комиссий, на которых, по данным партии, были совершены нарушения. Список опубликован на сайте «Яблоко». Независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко не видит ничего удивительного в том, что суды отказываются удовлетворять жалобы «Яблока». Он подтверждает, что в законе нет положения о предварительных протоколах. Однако в России нормативные акты толкуются вольным образом.
Это вольная интерпретация судами норм закона. В законе нет никаких тренировочных протоколов. И нет никаких оснований, что вот этот протокол неправильный, а тот был правильный. Для того, чтобы составить протокол, в котором сделано исправление, требуется провести новое заседание избирательной комиссии, предупредить всех наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом. Ведь можно ничего этого не делать. Закон требует это, но ответственности за то, что вы так не сделали, никакой. И поэтому легко ограничиться утверждением, что мы звонили, но никто трубку не поднял. Поэтому, вот вы знаете, вот пришлось обойтись без наблюдателей, без членов комиссии с совещательным голосом, без ненадежных членов с решающим голосом. Если большинство членов комиссии проверенных подпишет любой протокол, все, он действительно суд с удовольствием его примет, потому что общее правило игры разделяют и суды, и милиция, и прокуратура, и законодательство, и президент, и премьер-министр.
По мнению Леонида Кириченко, шансы на то, чтобы выиграть в суде дело об отмене результатов выборов на основании протоколов практически нулевые. В четверг, 29 декабря, Тушинский районный суд рассмотрит очередное заявление партии «Яблоко». После Нового года состоится еще одно заседание в Пресненском суде. Премьер-министр России Владимир Путин накануне заявил, что пересмотра результатов выборов в Госдуму не будет, а всем несогласным с итогами голосования предложил обратиться в суд. По мнению политолога Святослава Каспе, все дела, связанные с выборами, суды в России решают не по юридическим, а по политическим законам.
Если будет выраженная политическая воля и политическая готовность хотя бы частичного пересмотра результатов этих выборов, то у этих и у других процессов появятся какие-то шансы в вышестоящих инстанциях. Если этой воли выражена не будет, то шансов, соответственно, не появится. Суды у нас находятся в известном состоянии и в известной зависимости, по крайней мере, в том, что касается политически релевантных сюжетов от политической власти, поскольку результат оказывается таким.
Вы видите какие-либо предпосылки для того, чтобы ситуация изменилась?
Предпосылки мы все наблюдали, в частности, на проспекте Сахарова. Насколько она изменится? Что именно будет избрано властью в качестве стратегии выживания, пока непонятно, поскольку одновременно поступает масса противоречивых сигналов.
Партия «Яблоко» готовит несколько десятков новых заявлений с требованием отменить результаты голосования по избирательным участкам Москвы. После Нового года представители партии подадут эти документы в столичные суды. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов вечера и 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
А в республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки. Сообщается, что жертв и серьезных разрушений нет. В КНДР завершилась церемония похорон лидера страны Ким Чен Ыра. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. В Киргизии сегодня приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. На севере Киргизии при пожаре и взрыве на неработающей нефтебазе погибли 5 человек. В Каире после трехмесячного перерыва возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Афганистан согласится на предложение США открыть офис талибов в Катаре, но предпочел бы Саудовскую Аравию или Турцию. Заявив об изменении позиции Кабула, афганский президент Хамид Карзай подчеркнул, что это решение продиктовано желанием укрепить процесс национального примирения. Истекает срок действия закона о предоставлении испанского гражданства потомкам тех, кто покинул страну во время гражданской войны 1936-39 годов и при режиме Франко. В столице Кубе, Гаване, к испанскому консульству выстроилась огромная очередь. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы: декабрьское кинообозрение, лучшие фильмы года. Я пишу о людях, втянутых в военные действия. Беседа с писателем Николасом Ренкиным. Программа «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к одному из центральных событий в России. В Туве сегодня ночью произошло землетрясение интенсивностью около 8 баллов в эпицентре. Толчки ощутили также жители Хакасии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в регионе Екатерина Чернышова.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 23 часа 21 минуту по местному времени в Туве, в 94 километрах от столицы республики Кызыла. В МЧС сообщили.
Приведены в готовность силы средства МЧС России, комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах Сибирского федерального округа, которые приступили к работе. Одновременно приступили к работе 1567 оперативных групп муниципальных образований для уточнения обстановки непосредственно на местах.
Начальник управления по делам ГУ ИЧС Абакана Андрей Клюев сообщил, что в столице Хакасии Абакане зафиксированы толчки силой 3,2 балла. Жертв и разрушений нет, сбоев в работе систем не зафиксировано. Правда, Андрей Клюев считает, что последствия толчков могут быть обнаружены позже. Последнее землетрясение в Абакане произошло 10 февраля этого года. Эпицентр также находился в Туве. Спустя несколько дней в стене местной больницы в Абакане обнаружили большую трещину. Специалисты не исключают, что именно землетрясение стало причиной этого повреждения. На этот раз толчки почувствовали жители верхних этажей. На первых этажах их ощутили далеко не все. К этому моменту, к тому же, многие уже спали. Действия людей специалисты считают правильными. Большинство ощутивших колебания взяли документы и выбежали на улицу. В управлении ГУ ИЧС по Абакану поступило около 300 звонков. Чаще всего люди спрашивали, возможны ли повторные толчки. После первого толчка произошло еще 5 сейсмособытий. Последние из них сегодня около полудня. Эти толчки специалисты называют авторшоками. Они обычно следуют за первым толчком, но сила их существенно ниже. Люди этих сейсмособытий не заметили. А вот предсказать следующее землетрясение специалисты не берутся. Глава управления по делам ГУ ИЧС Абакана Андрей Клюев в эфире местного телевидения напомнил горожанам, что Хакасия относится к сейсмоопасным регионам и попросил сохранять спокойствие. Добавлю, что среди других территорий, до которых дошли отголоски землетрясения, Красноярск, Новосибирская и Кемеровская области. Однако специалисты отмечают, что наиболее сильные толчки ощущались в Хакасии. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня он посвящен прошедшим в Пхеньяне похоронам северокорейского лидера Ким Чен Ира, который скончался, по официальным данным, 17 декабря от сердечного приступа. С обзором публикации в международных СМИ на эту тему Андрей Шароградский.
Все газеты подробно описывают детали траурной церемонии в Пхеньяне. Из-за сильного снегопада ее начало было отложено на 4 часа, а жители столицы КНДР срочно брошены на расчистку дорог. Британская «Гардиан» отмечает, что средства массовой информации КНДР не преминули воспользоваться капризами погоды для дальнейшей мифологизации скончавшегося любимого руководителя, который, как гласит официальная легенда, родился в партизанском лагере на покрытой снегом высочайшей в Корее вершине горе Пэктусан, хотя имеются вполне достоверные свидетельства того, что Ким Чен Ир родился на территории Советского Союза. «Снежинки бесконечно падают, как слезы. Небо не могло не заплакать, когда мы потеряли нашего генерала, великого человека, сошедшего к нам с небес. В момент, когда смерть разлучила нас с нашим генералом, люди, горы и небеса, все льют кровавые слезы. О, дорогой верховный главнокомандующий!» Это слова одного из солдат, участвовавших в похоронах. Траурный кортеж провожали сотни тысяч рыдающих людей, выстроившихся вдоль улиц, по которым он следовал. Раздавались крики. «Как ты мог оставить нас? Что мы будем делать без тебя?» Невозмутимое выражение лица сохраняли только военнослужащие из почетного караула. Об этом пишет французская «Либерасьон», как, впрочем, и многие другие издания, обращающие также внимание на отсутствие в поле зрения телекамер старшего и среднего сыновей Ким Чен Ира, Ким Чен Нама и Ким Чен Чхоля. Иностранные делегации на церемонию прощания приглашены не были. Как и в советские времена, наибольший интерес у специалистов вызвала расстановка у гроба, которая позволяет сделать предварительные выводы о том, кто будет управлять страной после смерти Ким Чен Ира. Объявленный великим преемником Ким Чен Ын шел первым с непокрытой головой справа от катафалка. Вместе с ним гроб сопровождали зять Ким Чен Ира, брат его жены Чан Сон Тхэк и высшие чины армейского руководства. Все это подтверждает предположение о том, что именно Чан Сон Тхэк будет, по крайней мере, первое время опекать Ким Чен Ына, которому пока нет еще и 30 лет. Лондонская «Таймс» подчеркивает, что у великого преемника времени для подготовки к руководству страной было совсем немного. Впервые в качестве претендента на пост преемника он был назван в прошлом году, когда появился рядом с отцом на военном параде. У Ким Чен Ира в этом смысле было гораздо больше времени. Наследником власти он был объявлен задолго до смерти своего отца, основателя КНДР, Ким Ир Сена. Хотя переход власти к преемнику пока проходит без видимых потрясений, молодой Ким Чен Ын, судя по всему, пользуется поддержкой генералов, снижение напряженности в отношениях с Югом и всем миром было бы для него самоубийственным шагом. Это выдержка из публикации в итальянской газете «La Stampa». Только постоянная революционная мобилизация и военная пропаганда могут гарантировать опирающемуся на военных режиму выживание. А для жителей КНДР, где только 1 миллион человек из 24 миллионов владеет мобильным телефоном и имеет доступ к закрытому внутреннему интернету, будущее пока выглядит безрадостно. Практически все издания сходятся в том, что даже если выбор преемником Ким Чен Ына в руководстве КНДР одобрили не все, и сейчас идет схватка за власть, эта борьба не будет проявляться публично, по крайней мере, до апреля будущего года, когда в Северной Корее будет отмечаться столетие со дня рождения Ким Ир Сена. Южнокорейское информационное агентство Йонхап рассказывает сегодня о том, что в день похорон Ким Чен Ира группа перебежчиков из Северной Кореи запустила из города Пхаджу в сторону КНДР воздушные шары с листовками, призывающими к свержению нынешнего режима в Пхеньяне. «Мы решили послать эти листовки, чтобы призвать к реформам и открытости в Северной Корее, где ничего не изменилось после смерти Ким Ир Сена», сказал в интервью агентству один из участников акции. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Суд в Томске отказался признать экстремистской книгу «Бхагавадгита, как она есть» — русскоязычную версию комментированного перевода древней индуистской поэмы «Бхагавадгита». В суд обратилась прокуратура, которая сочла, что в книге содержатся признаки разжигания религиозной ненависти. Иск томской прокуратуры вызвал негативную реакцию индуистов как в России, так и в Индии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Судебный процесс по делу книги «Бхагавадгита, как она есть» вызвал бурный интерес в Томске. Сегодня зал суда не смог вместить всех желающих. Начался этот процесс еще в августе и продлился почти полгода. Заинтересованной стороной выступало Томское общество сознания Кришны. Именно оно распространяло эту книгу. Прокуратура инициировала процесс, ссылаясь на проверку у ФСБ по Томской области. Но в ФСБ этот факт отрицают. Анализ книги первоначально провели в Томском госуниверситете. Эксперты заявили, что некоторые высказывания в книге можно считать экстремистскими. Правда, уже в ходе судебного заседания от своих слов отказались. Повторную экспертизу проводили в Кемеровском университете. Психолог и лингвист некоторые фразы из 800-страничной книги сочли возможным призывом к экстремизму. И суд над книгой возобновили. Уполномоченный по правам человека Томской области Нелли Кречетова попросила суд приобщить к делу ее заявление в защиту книги.
Если мы примем такое решение об экстремизме, об экстремистском характере книжки, мы станем единственной страной в мире, которая это сделала. Значит, вслед за этим, естественно, должно последовать признание экстремистской саму эту организацию, адептов ее, носителей ее. Я полагаю, что это нарушение конституционного права на свободу вероисповедования.
С самого начала процесса томские кришнаиты заявляли, что процесс направлен не столько против книги, сколько против них. Год назад кришнаитам запретили строить свое поселение недалеко от деревни Кандинка. Местные жители боялись соседства с сектой. На сектантстве кришнаитов настаивал и проводил соответствующие беседы с местным населением представитель епархии, известный томский борец с сектами Максим Степаненко. Делу по книге «Бхагавад-гита, как она есть» он был рад.
А мое личное отношение к данному судебному процессу сугубо положительное, потому что не должно государство допускать, чтобы сектушка, появившаяся 50 лет в Соединенных Штатах назад, называла и относила практически все население России к невеждам, глупцам, демонам.
Томские кришнаиты сегодня празднуют победу. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска прокуратуры. Кришнаиты были готовы в случае чего оспаривать решение Томского районного суда в судах высшей инстанции. Говорит президент Томского общества сознания Кришны Энвер Измайлов.
Это победа всех здравомыслящих людей в Индии, в России в первую очередь. И мы очень рады, что в нашем государстве вот происходит такая вещь, очень важная для нашего общества, как диалог. Потому что если говорить о противодействии экстремизму, то главная сила, которая противодействует экстремизму, это диалог честный и открытый.
Мы представили свои собственные исследования, она не называется экспертиза, поскольку не была назначена судом. И было очень объемное исследование специалистов из Барнаула на 103 листах. Они сделали выводы, что никакого экстремизма даже близко в Бхагавад-гите нет, причем это исследование было очень-очень глубокое, то есть действительно научное. Мы собираемся опубликовать эту экспертизу, это такой существенный научный труд.
Сказал Михаил Фролов, юрист-консульт Московского общества сознания Кришны. Томский суд вызвал бурную реакцию в Индии. Этой теме были посвящены дебаты в парламенте и заявления главы МИД Индии. Представитель МИД России Александр Лукашевич в свою очередь подчеркнул, что на предмет причисления к числу экстремистских материалов судом рассматривается именно русскоязычное издание книги «Бхагавад-гита, как она есть», а не само священное писание «Бхагавад-гита». Решение суда Томска пока не вступило в законную силу. В течение 10 дней прокуратура может подать апелляцию. Будет ли она это делать? Неизвестно. Давать комментарии на этот счет в прокуратуре отказались. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа мы будем говорить много о политической ситуации в России. Здесь будет и предвыборная хроника, проекты федеральных законов, которые президент Дмитрий Медведев вносит в Государственную Думу. Эти законы предусматривают выборы глав регионов и изменения системы выборов Госдумы. Мы поговорим о кремлевских кадровых перестановках, в частности, о переходе заместителя главы администрации президента Владислава Суркова на работу в правительство. Вас ждет реакция благосферы на эти события. И в конце часа в рубрике «Общественное мнение» мы предложим вашему вниманию опросы, проведенные Левада-центром и другими социологическими компаниями, которые свидетельствуют о значительных изменениях в общественном сознании в Москве и других крупных городах. К этим всем темам мы вернемся через несколько минут. Пока же небольшая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки. Сообщается, что жертв и серьезных разрушений нет. В КНДР завершилась церемония похорон лидера страны Ким Чен Ира. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. Мариан Лупу отказался баллотироваться на пост президента Молдавии на повторных выборах, назначенных парламентом на 15 января. В ходе голосования 16 декабря Лупу, спикер парламента и единственный кандидат на должность главы государства, не набрал необходимых 2/3 голосов депутатов. В казахстанском городе Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, будет продлен режим чрезвычайного положения, вводившийся до 5 января. Об этом сообщил глава правительственной комиссии, не уточнив дальнейших сроков. Глава миссии наблюдателей Лиги арабских государств, суданский генерал генерал Мухаммад Мустафа Аль-Даби выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования кризиса в Сирии. В Киргизии приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. На севере Киргизии в результате пожара и последовавшего за ним взрыва на неработающей нефтебазе погибли 5 человек. В Каире после трехмесячного перерыва возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Афганистан согласился на предложение Соединенных Штатов открыть офис талибов в Катаре, но предпочел бы Саудовскую Аравию или Турцию. Заявив об изменении позиции Кабула, афганский президент Хамид Карзай подчеркнул, что это решение продиктовано желанием укрепить процесс национального примирения. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Рассказ о политических событиях в России, телодвижениях власти, попытках оппозиционеров оспорить итоги выборов. Вот только сейчас Валентин записал большое интервью с Борисом Вишневским, политиком партии «Яблоко» из Петербурга. Говорил о стратегии, тактике этой партии, которая вот особенно активно судится в связи с фальсификациями, возможными на выборах. Расскажем о том, как в Пхеньяне с огромной помпой прошли похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира. Ситуация в Германии, там оппозиция добивается расследования сомнительных деловых связей президента страны Кристиана Вульфа. А потом, можно сказать, в том числе специально для вас, Валентин, потому что знаю вас как поклонника различной кинопродукции и телепродукции, о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Известно, что выходят сразу два цикла фильмов, что ли, связанных с интерпретациями знаменитого цикла произведения Артура Конан Дойла. Это сериал BBC «Новая часть» и фильм «Шерлок Холмс. Игра теней» Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Вот об образах Шерлока Холмса в 19-21 веке, о популярности их в поп-культуре, о популярности викторианской культуры в современном мире я беседовал с нашим коллегой, знатоком британской жизни Кириллом Кобриным. Давайте послушаем. Шерлок Холмс – самый популярный кинематографический литературный герой не только викторианской культуры, но и культуры вообще. И сейчас Шерлок Холмс перерождается в сериале BBC как современный молодой человек с айподами и всеми приличествующими эпохи гаджетами. Он бессмертен.
С чем сейчас мода на Шерлока Холмса совпадает? На так называемый стимпанк. Стим – это пар, да? Это панк времен как бы паровых машин. Вот берется культурная эпоха второй половины XIX века, которая верила в прогресс, верила в будущее, которое будет технологически вот таким образом обустроено. Все эти романы Жюль Верна о полете на Луну, новые паровые двигатели, которые уже позволяют создавать лайнеры и прочее, телефоны, телеграфы, вот все вот это, да. Если смотреть на это не перспективно, как, например, в 1800, условно, в 80-м году смотрели люди тогда, а сейчас ретроспективно, то получается будущее в прошедшем. Вот идея как бы стимпанка – это будущее в прошедшем. И вот это любовное перебирание деталей несостоявшегося великого будущего, потому что все это будущее, которое придумали люди в конце 19 века, оно кончилось 1 августа 14 года. Стало ясно, что все, что придумано, страшно. Так вот, это будущее как бы без ужастика, как бы, да, без катастрофы. Все будет хорошо, прогресс будет продолжаться. В этом смысле, если посмотреть трейлер второго фильма Гая Ричи, то обращаешь внимание, что там же все персонажи одеты, как люди примерно 1914 года. Вот там уже катастрофа наступила. Я думаю, что дальше мы будем переживать любопытный очень интерес к временам катастроф. Мода на викторианство в том виде, в котором она сейчас есть, и стимпанк, как он сейчас есть, кончится. Мир вступает в совершенно несбалансированную стадию. Другие исторические эпохи начнут интересовать людей.
Кирилл Кобрин о моде на викторианство. Кино о Шерлоке Холмсе, Валентин, в эфире «Радио Свободы» мы не покажем, но расскажем об этом, я надеюсь, очень интересно. В завершении итогового выпуска программы «Время свободы» открою, как обычно, 20.07 программу.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы возвращаемся к менее поэтическим делам российской политики. Президент Дмитрий Медведев поручил главе своей администрации подготовить к 15 февраля для внесения в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающих выборы глав регионов и изменения системы выборов в Госдуму. Тем временем Владимир Путин, премьер-министр России, заявил, что готов вести диалог с оппозицией, но пока еще не знает, в какой форме. Он также еще не решил, будет ли участвовать в предвыборных дебатах, рассказывает Виталий Камышев.
Президент Дмитрий Медведев поручил главе своей администрации Сергею Иванову подготовить для внесения в Государственную Думу проекты федеральных законов, предусматривающие выборы глав регионов и изменения системы выборов в парламент. Правда, пакет документов должен быть готов к 15 февраля, и до 4 марта, дня выборов нового президента, он в Думу вряд ли будет внесен. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает эти шаги Кремля запоздалыми.
Медведев еще 2 года назад говорил, что возвращение к выборам губернаторов состоится не раньше, чем через 100 лет, а 1,5 года назад он сказал, что не раньше, чем через 10-15 лет. И вот сейчас уже срочным образом в феврале должны внедрить новые нормы законодательства. Понятно, что это реакция на митинг, хотя начальники это всеми силами отрицают. Ведь все это на далекое голубое будущее. Но это, конечно, напряжение не снимет. Все уже привыкли к тому, что власть обманывает. Капитал доверия растрачен.
Тем временем Центр избирком, глава которого Владимир Чуров заявил сегодня, что не намерен покидать свой пост ранее, чем через 4 года, зарегистрировал кандидатом в президенты лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее в этом качестве были зарегистрированы выдвиженец «Единой России» премьер Владимир Путин, председатель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Российская пресса сообщает, что координатором избирательной кампании Владимира Путина станет, скорее всего, новый глава кремлевской администрации Вячеслав Володин. Задачу, которую призван выполнить Вячеслав Володин на новом для себя посту, формулирует политолог Евгений Минченко.
Володину действительно дана команда выстраивать какой-то компромисс и диалог с протестующими.
Между тем, в родном Саратове, где Володин был вице-губернатором и возглавлял отделение партии «Единая Россия», он прославился совсем иными способностями, нежели умение идти на компромисс и вести диалог. Количество нарушений на муниципальных выборах весной 2011 года в Саратове было столь велико, что в Комитет за честные выборы объединились лидеры региональных отделений КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и «Справедливой России». Свое выступление на пресс-конференции в Госдуме по этому поводу лидер саратовских коммунистов Ольга Алимова посвятила Вячеславу Володину.
Мы славились калачами и саратовской гармошкой, мы славились приземлением Гагарина. Этим веком мы прославились тем, что у нас произошло убийство саратовского областного прокурора, и у нас есть слава Володин. Почему я такое внимание уделяю этому человеку? Потому что ни для кого не секрет, что многие годы он занимается выборами, и, естественно, в Саратовской области обкатывает все те технологии, которые потом распространяются на страну.
Владимир Путин тем временем дал понять, как именно он понимает диалог с оппозицией. В отпуск российский премьер на время выборов не собирается, а участвовать ли в предвыборных дебатах еще не решил. Дело не в боязни, дело в том, что оппозиция не обременена конкретной работой, цитирует Путина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем разговор о российских политических проблемах, рубрика «Сетевые разговоры», в которых поговорим о кремлевских кадровых перестановках, о переходе заместителя главы администрации президента Владислава Суркова на работу в правительство.
Уход, отставка, увольнение, рокировка, переход на другую работу, называть можно по-разному, первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, человека, считавшегося более 10 лет лучшим политтехнологом Кремля, пресловутым серым кардиналом и кукловодом, главная тема для обсуждения в российской благосфере сегодня. В то время как все СМИ анализируют события, рассуждая о конфликтах, причинах и задачах, которые ставит сейчас перед собой власть, блогеры и завсегдатаи социальных сетей делятся в основном эмоциями, в том числе от первой реакции самого Владислава Юрьевича, говорящего, что он сам попросил переместить его на другую работу. Его фразы вроде «Я слишком одиозен для прекрасного нового мира» или «Стабилизация пожирает своих детей» обсуждаются на все лады.
Обозреватель «Коммерсанта», оппозиционный журналист Олег Кашин на странице издания и в своем живом журнале по этому поводу предлагает вспомнить смысл поговорки «коней на переправе не меняют».
«Не будет преувеличением сказать, что я вырос на этой поговорке, и думаю, не один я. Коней на переправе не меняют, нас с вами так учили». И вот сейчас, по всем внешним признакам, такая явная политическая переправа. Если учитывать все обстоятельства, то сейчас может быть самый серьезный политический кризис за все путинские годы. И с первых дней этой переправы, с отставки Кудрина, кажется, они там в Кремле только и заняты, что перемены коней. Кудрин, Грызлов, Полыев, Нарышкин, Иванов, Рогозин, Володин и Сурков – такого количества неожиданных кадровых новостей не было, кажется, вообще никогда. В следующий раз, когда кто-нибудь скажет, что коней на переправе не меняют, ему можно будет возразить и напомнить о кадровых новостях последних недель. Хотя, конечно, это не вполне честно. В поговорке говорится про коней на переправе, но, положа руку на сердце, а вы уверены, что это еще переправа? А про коней, которые уже утонули, никаких поговорок нет».
Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский на сайте Public Post напоминает.
Еще будучи первым заместителем руководителя администрации президента, Сурков хотел заниматься вопросами модернизации и контролировать связанные с ней государственные финансовые потоки. Но до поры до времени у него это не получалось. Потому что, во-первых, сами потоки были хилыми и робкими. А во-вторых, у него были серьезные аппаратные конкуренты в борьбе за контроль над этими потоками. В частности, Аркадий Дворкович, помощник президента, и Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково». Сейчас Сурков получил этот утешительный приз. Он уходит с поста куратора внутренней политики, что будет способствовать тому, что в политологической науке известно как «движуха». Будем надеяться, например, что пойдут на место прокремлевские молодежки и пропагандисты, потому что объективно они системе не нужны и только дискредитировали политическое руководство страны. Только неуемная энергия Суркова и желание сохранить бюджеты на эти структуры сохраняло всех этих наших и прочих.
Известный блогер и главный редактор русского журнала Александр Морозов, он же пользователь ЖЖ «Амора 1959», в посте под заголовком «Перестановки в шейханате» высказывает свое мнение.
Сурков наконец-то получает доступ к многомиллиардным бюджетным средствам, выделяемым на так называемую модернизацию, став вице-премьером правительства. Он будет пить нефть, есть ее, намазывать большими кусками на бутерброды. Все будет делаться влажным, черным и вонючим, как нефть. Журнал «Русский пионер» забьет, как фонтан. Друзья Суркова сегодня в честь праздника обмазывают себя нефтью. В элитных саунах Москвы сегодня в купеле вместо воды заливают нефть. В средних школах сегодня все уроки заменены на просветительскую лекцию «Нефть». Провинциальный профессор Григорий Голосов из Петербурга командируется в Саудовскую Аравию для дальнейшего изучения политической системы одной из самых просвещенных нефтяных держав мира.
Еще один авторитет живого журнала, Андрей Мальгин, так отреагировал на новость в посте «Перемена мест слагаемых».
Замечательно. Еще и выборов президентских не было никаких, а Путин уже полным ходом формирует под себя администрацию президента. Помнится, перед прошлыми президентскими выборами, готовясь уйти в премьеры, Путин загодя президентскими указами урезал полномочия своей администрации и передавал их правительству. Например, он никак не мог расстаться с такой функцией, как управление зарубежной собственностью. Интересно, снова будет переезжать вместе с функциями?
Московский журналист Сергей Митин, он же Митек Митекич в ЖЖ и Фейсбук, считает так.
Главный провал Суркова заключается в том, что власть из сакральной превратилась в посмешище. Не он один приложил к этому руку. Данный результат, так сказать, плод коллективных усилий. Поэтому ротация и произведена таким комическим образом. Я бы, правда, не сбрасывал Владислава Юрьевича со счетов. Такие люди быстро не тонут. Интересен другой вопрос. А кто теперь является держателем черной кремлевской кассы? Налом за зубцами Сурков распоряжался со времен Волошина, который считал заниматься денежными вопросами ниже собственного достоинства. Либо Сурков кассу не сдавал, а перетащил ее в Белый дом, так как теперь она нужна на выборы другому человеку. Вообще, если смотреть на перемещение Суркова с денежной точки зрения, то получается, что он де-факто переброшен под крыло тому, кому он действительно нужен. и там будет модернизировать выборный процесс с необходимыми инновациями. И, видимо, губернаторов начнут выбирать совсем скоро, ибо сдавать бабло в Кремль за губернаторские посты теперь, кажется, некому. Брать-то будут, но чем они из-за зубцов смогут помочь?
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Тува, где произошло мощное землетрясение, продолжаются повторные подземные толчки. Сообщается, жертв нет. Серьезных разрушений также нет. В КНДР завершилась церемония похорон лидера страны Ким Чен Ира. В России зарегистрированы кандидатами в президенты страны лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кремль, Белый дом, Кремль. Есть ли смысл в перестановках?
Комментарии экспертов.
Год на посту. Чего добился Павел Астахов?
В блогах Свободы.
Фармацевт – это только функция. Ольга Романова о власти как медицинском факте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Российский авторынок в 2011 году не сможет достичь рекордных показателей 2008 года, когда в стране было продано почти 3 миллиона легковых автомобилей. Эксперты связывают это в первую очередь с сокращением спроса на продукцию «АвтоВАЗа». Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличилось на 46% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 580 тысяч штук, причем более 60% из них пришлось на долю иностранных компаний, работающих в стране. При этом в целом за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Наибольшее падение спроса было отмечено на продукцию «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя. В ноябре он сократил продажи на все свои модели, прежде всего на классику. Прогнозы на декабрь также неутешительные. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение продаж «АвтоВАЗа» в ноябре связано с тем, что в ноябре перестала действовать программа утилизации, и, соответственно, меньше продаж «АвтоВАЗ» демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году, в ноябре 2010 года, именно по этим моделям. Напомню, что именно на классику приходились на продажи по утилизационным сертификатам. Сейчас этих продаж нет, и «АвтоВАЗ» фиксирует снижение продаж в целом по всему сегменту автомобилей. Скорее всего, и декабрь окажется достаточно неблагоприятным для «АвтоВАЗа».
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили «АвтоВАЗа» в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начиная с сентября-октября продажи «АвтоВАЗа» показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля у нас завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей по поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, то говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а следовательно, «АвтоВАЗу» в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
У «АвтоВАЗа» становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются стопроцентными конкурентами для АвтоВАЗа. Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которое происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобиль и покупать более качественный автомобиль. И постепенно переходят, скажем, от бюджетного варианта к среднему ценовому диапазону автомобилей, склоняясь, например, к таким автомобилям среднего сегмента, как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan.
Аналитик АТОН Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить АвтоВАЗ внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что, несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация на экономике остается достаточно напряженной. Плюс в случае девальвации рубля стоимость автомобилей может вырасти, в том числе и тех, которые производятся в России.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, АвтоВАЗу с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, которая может существенно скорректировать потребительские настроения россиян, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗа, но с худшим качеством. Единственным выходом из такой ситуации может служить лишь расширение модельного ряда АвтоВАЗа и вывод на рынок большего количества моделей с разнообразными модификациями, как там автоматические коробки передач и дополнительные опции, которые могли бы снизить отставание модели АвтоВАЗа от зарубежных аналогов.
Сейчас АвтоВАЗ начинает продажи новой модели «Лада Гранта», называя ее флагманской своей линейки продукции. Но сможет ли этот автомобиль в перспективе улучшить статистику российского автопроизводителя? В целом же российский автомобильный рынок по итогам текущего года не сможет превзойти рекордный показатель трехлетней давности, когда в стране было продано 2 миллиона 900 тысяч легковых автомобилей. Министерство промышленности страны оценивает его объем на уровне 2 миллионов 700 тысяч штук, а Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России дает на 100 тысяч меньше.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Опросы, проведенные Левада-центром и другими социологическими компаниями, показывают довольно сильные изменения в общественном сознании в Москве и других крупных городах. Однако в целом по стране эти перемены не столь заметны. Социологи продолжают анализировать происходящее. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В списке политиков, которым больше всего доверяют россияне, Владимир Путин по-прежнему занимает первое место. Однако рейтинг одобрения его деятельности на посту премьер-министра за последний год снизился на 10 процентных пунктов. Вот как оценивает ситуацию Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Центра.
В России начался очень серьезный и сложный процесс утраты легитимности существующей властью. Он захватил сейчас какую-то долю наиболее активного населения наиболее крупных городов. Осталась еще не затронутой этим процессом очень значительная часть российского населения.
Похоже ли все это на перестроечные времена, на 91-й год?
Это похоже на начало перестроечных времен, потому что дальше в стране появились сторонники и противники перестройки. Сейчас речь не идет о том, что есть сторонники и противники чего-то. Есть просто люди, пребывающие в объятиях той инерции, которая существовала во всей стране больше 10 лет. И есть люди, вырвавшиеся из этих объятий. И эти люди не противопоставлены друг другу как политические враги.
Что для вас самое главное в происходящем?
Наверное, то, что что основа протеста на сию минуту морально-нравственная. Это делает этот протест очень русским, отвечает русской традиции, согласно которой вот эти вещи, связанные с душой, честью, с нравственным началом, они важнее вещей, которые являются экономическими или рациональными. Никто не вспоминал, что Солженицын сказал «жить не по лжи», но, по сути дела, под этим требованием вышли демонстранты на проспект Сахарова. И очень важно, что это проспект Сахарова, который, по сути дела, тоже о том же говорил в стране.
Как вы думаете, почему всероссийский опрос Левада-центра не показал заметного изменения настроений?
Сдвиг настроений произошел прежде всего в той части общества, которая в численном отношении невелика. Просто дело в том, что она сейчас формирует, что называется, повестку дня. Она наиболее активна в тех медийных средствах, которые связаны с интернетом, и внимание мира приковано к тому, что она говорит и думает. Но большинство населения страны живет в телевизионном пространстве и не отмобилизовано сейчас так, как вот те, кто выходили на площадь 10 и 24 декабря.
А как вы думаете, как может дальше меняться ситуация?
Ситуация будет, безусловно, меняться в сторону распространения по всему обществу этих настроений, но прежде всего настроение недоверия сегодняшнему правительству и сомнений в том, честно ли пройдут выборы в марте. И, с другой стороны, конечно, накал страстей по мере движения внутрь общества, он будет снижаться. Если власти не совершат ошибок, то мы не будем, надеюсь, свидетелями никаких эксцессов до марта. Но, к сожалению, российские власти, начиная еще со времен российских государей, плохо чувствуют общественные настроения и склонны реагировать неадекватно. Слава богу, московские политические события вошли в русло достойного взаимодействия оппозиции и существующей власти. Если эта модель будет принята по всей стране, это будет здорово. Но это требует очень большой работы с обеих сторон. Короче говоря, страна находится сейчас в зоне риска, и от всех сторон, включенных в эту ситуацию, требуется очень большое внимание и уважение к целому, к тому, что дороже политической позиции каждой из сторон. Это благополучие страны в целом.
А как вы думаете, почему власти все-таки разрешили многотысячные митинги? Почему телевидению дана команда освещать их?
Ну, потому что хватило ума сообразить, что дальнейшее закручивание гаек приведет к тому, что крышка просто слетит с котла. Ну, это было ясно.
Это был социолог Алексей Левинсон. Отвечая на вопрос, кого бы вы хотели видеть после мартовских выборов на посту президента России, только 31% москвичей называют Владимира Путина. Примерно столько же хотели бы видеть на этом посту какого-нибудь другого известного политика, и 23% – политика ранее неизвестного. Очевидно, что в столице есть запрос на новых лидеров. Московское исследование проведено Левада-центром на свои средства с 8 по 16 декабря. Выборка 1000 человек. Погрешность данных 4,3%.
Рубрика «Общественное мнение» завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Декабрьский протест россиян. Эстетический или политический?» Гость программы – народный артист СССР, народный депутат Российской Федерации в 90-93 годах Олег Басилашвили. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».